Добрый вечер. У Менску 22 година, на хвалях ночной свободы, с вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет удельник проекту «День блогера» Иван Радимич, белорусский блогер из Москвы. Мы погуторим про дипломатичный этикет, про рейтинг городов Беларуси по водле умового життя, про новый фонд у подтримку инвалидов, про референдум у Азербайджане, а в передаче «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Маруську Алифер. Усё гэта да и іншае пасля того, как мы расскажем про основные новины дня. И за падзеямі в свете сегодня слушаць Стась Івашкевич.
Добрый вечер. Центр выборкам Азербайджану поведомляет, что 92% выборников, проявцев 71% подтримали на учорашнем референдуме скасование обмежевания на колькость президентских терминов для одного человека. Оппозиция объявила референдум сфальшованным и пообещала обскардить его выники в суде. Усяго на голосовании были вынесены 29 поправок у Конституцию. Сярод их и поправки у галине сродков массовой информации, якія поводле оппозиции ставят под погрозу свободу медию. Іян Мікаліф, президент Конгресу місцевих і регіональних органів керування Ради Європи, заявив, що некоторые з прийнятих поправок суперечать принципам демократії, і коли вони будуть применені на практиці, наступством буде виключення Азербайджану з Конгресу, а у виніку, вірогодно, і з Ради Європи. Конституційний суд Киргизстану постановив, що президентські вибори в Україні повинні відбитися не пізніше за 25 кастричника цього року. Лідери країною розв'язу на зустрічі у Брюсселі обмірковують супольні заходи для припинення економічного спаду. Цягом двохдзённых перамовів вони повинні випрацювати агульну позицію перед самітом Великої Двадцатки, який має відбитися у красавіку. У Австрії до пожиттєвого зняволення осуджений 73-годовий Йозеф Фрицель. Він 24 роки тримав у зняволенні і гвалтив свою дочку, яка народила йому 7 дітей. Сьогодні у Франції проходить агульнонаціональний страйк працівників авіа- і чигуничного транспорту. Відмінено 40% чигуничних поїздок і кожен третій авіарейс з Паризького аеропорту. І Міжнародний валютний фонд заявляє, що сусвітна економіка може скоротитися у цьому році на 1%. У наступному році МВФ прогнозує рост від 1,5% до 2,5%.
Дякую, Стась. Стась Івашкевич ще розкаже про останні міжнародні події прикладно праз півгодини. До речі, крыху пазней у нашій програмі більш подробязно про ситуацію в Азербайджані, де пройшов референдум, який зняв обмежування на кількість президентських термінів для одного чоловіка. Ми погуторим з незалежним азербайджанським журналістом, який був назиральником на виборах. А зараз Олена Тиханович з оглядом білоруських подій дня.
Александр Лукашенко сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрием Мядзведзевым у яго загараднай рэзідэнцыі. У расійскім візіце кіраўніка Беларусі ізноў суправаджае яго малодшы сын. Сёння пачаўся двухдзённы саміт еўразвязу ў Брюсэлі. Заўтра адным з галоўных пытанняў будзе магчымы ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. Еўрапейскія палітыкі будуць пільна сачыць за святкаваннем Дня волі ў Менску 25 сакавіка. Пра гэта заявілі арганізатары акцыі, якія таксама заклікалі сілавыя структуры не рыхтаваць правакацыю супраць удзельнікаў мірнай акцыі. Улады далі дазвол на збор удзельнікаў ля Акадэміі навук, але прапануюць ім далей ісці на Бангалор. Заяўнікі акцыі планавалі шэсця па праспекце Незалежнасці да Кастрыжніцкай плошчы. Сёння на прэсавай канферэнцыі Мікола Статкевіч сказаў:
«Вельмі важное свято. Оно повинно отбываться не на Бангалоры, оно повинно отбываться у центра города. Повесь на проспекте, який сам Лукашенко переназвал у проспект Незалежности. Бангалор для нас не подыходить».
Президиум Политрады Объединенных Демократичных Сил закликал европейские структуры отмовиться от запрошения Александра Лукашенко у Прагу. У Барановичах по обвестках наставников, якія хочуть подзарабить репетиторством, приходять податковые инспекторы. Некаторыя рэгіёны Беларусі, каб абараніць свой рынак, спрабуюць адгарадзіцца ад прадукцыі, вырабленай у суседніх абласцях. Терпіць ад такіх мераў, напрыклад, берасцейскае акцыянернае таварыства «Савушкін прадукт», гаворыць Аліна Бабкіна.
Стараются не брать продукцию тех наименований, которые выпускают местные производители. Но это, конечно, неприятно для предприятия, неприятно для потребителя. Потребитель жалуется.
С многих предпринимальников мясцовые улады спробуют погнать додатковые сборы. Для их уводятся платные послуги милиции, такие, как охова гандлёвых мест, раз сигнализацию.
Про беларускія падзеі дня расказвала Аліна Ціхановіч. Як вы чули, кіраўнікі Беларусі і Расіі сёння правялі перамовы ў дзяржаўнай загараднай рэзідэнцыі «Русь», якая знаходзіцца ў комплексе Завідава ў Тверской вобласці. Як паведамляецца афіцыйна, найперш абмяркоўваліся эканамічныя пытанні. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
У Москву Александр Лукашенко прибыл напередодні разом з молодшим сыном Миколаем для трапа самолета. Их сустракали держсекретар союзной державы Павел Бородин, белорусский посол у Москве Василь Довгалёв. Павел Бородин особисто повитался с Миколаем Лукашенко, який, однак, подчас сегодняшних перемовов не трапил у телекамеры. Александр Лукашенко выказал незадоволенность, что подписанные на высшейшем держсовете союзной державы домовленности покуль застаются только на паперы. Мовляв, знову починаются крутить вертеть после наших встречи. Так само Лукашенко нагадал Медведеву, что Беларусь забеспечивает працей у России около 10 миллионов человек.
Я вам благодарен, что мы сегодня встречаемся, и мы действительно посмотрим на те проблемы, по которым мы приняли решение, и как они исполняются. У нашей экономики, как и в былые времена, очень взаимосвязаны, и никто не собирается их разрывать.
Поводле официальных медиа, керовники Беларуси и России демонстрировали отсутность серьезных разногласий. Дмитрий Медведев отзначил, что набрана потребная частота встреч. У минулом году встречались 6 разов, а сегодня это уже другая встреча. Мовляв, у лютым перемовы были змястовными, как николи, за последние годы. Але важно теперь перетворить те домовленности с паперового варианта у реальные контракты и поставки. Дмитрий Медведев выказал надею, что перед отлетом Лукашенко у Минск еще удастся эдак само прогуляться. Поводле беларускага тэлебачання, тутэйшыя запаведныя лясы – самое чыстае месца на планеце. Поводле крыніцаў беларускай делегации, афіцыйны Менск настойвае на роўных умовах доступу на рынкі бакоў. Аднак, нягледзячы на узгоднены антыкрызісны план, у Расіі дзяржаўную падтрымку, як і раней, маюць толькі расійскія тавары. Беларускі бок прапанаваў спіс з 15 прадпрыемстваў, якія неабходна ўключыць у расійскія схемы закупу тавараў з дзяржаўнай падтрымкай. Аднак Расія прапануе пакуль вызначыць толькі 4. Чакаецца, што гэта будуць найбуйнейшыя беларускія прадпрыемствы: Менскі аўтамабільны трактарны завод, Гомсельмаш і Бабруйск Аграмаш. Візіт адбываўся на запрашэнне расійскага боку. Паводле палітолага Ігара Лялькова, гэта своеасаблівы выклік на дыван.
Одна з тем, а може бути і головне, це все ж таки питання долучення Білорусі до Сходнього партнерства, тому що це таки може бути важний геополітичний крок з боку Білорусі, який, як відомо, у Росії не той, що якби не всіми вітається, а ввогалі якби більша частка російського інстеблішменту глядіть на це навпрост вороже. Зараз якби мають прийматися ці основні рішення дотичне уділу Лукашенки у пражському саміті Сходнього партнерства і увогуле, якби долучення Білорусі до цієї програми. І не виключено, що у залежності від виніку цієї розмови будуть так само розвиватися і далі економічні, і фінансові відносини поміж Білорусією і Росією.
Меркаванне політолога Ігора Лялькова. Я нагадаю, що у Мінську працює телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, виказуйтеся на конт подій у Білорусі і світі і наших передачах.
Беларускай кіроўнай эліце трэба зразумець, што стварэнне так званай саюзнай дзяржавы – гэта шлях да страты беларускай дзяржаўнасці і ператварэння Беларусі ў губерню Расіі. А шлях у Европу – гэта гарантаваная незалежнасць Беларусі. Гэта яе дабрабыт.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
То, что радует свобода, начиная молодое, силое детство, телеканал «Белсахар», где чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях ночной свободы, и, дарэчы, у другой частцы гэтай гадзіны мы працягнем тэму візітаў Александра Лукашэнкі, але ўжо ў іншым ракурсе, наколькі адпавядаюць дыпламатычнаму пратаколу ягоныя паездкі з 5-гадовым сынам Мікалаем. А зараз да міжнароднай тэмы. Афіцыйны Баку заявляе пра пераканаўчую перамогу на рэферэндуме, які зняў абмежаванні колькасці прэзідэнцкіх тэрмінаў для аднаго чалавека ў гэтай краіне. Між тым, афіцыйныя дадзеныя ўдзелу ў рэферэндуме і падлікі назіральнікаў вельмі адрозніваюцца. Наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч пагутарыў з незалежным азербайджанскім журналістам Фарыдам Гахрамановым.
Мой суразмоўца Фарид Гахраманов супрацоўнічае з шэрагам недзяржаўных медый у Азербайджане, а таксама за мяжой. У рэферэндуме ён удзельнічаў яшчэ як назіральнік. Фарид Гахраманов найперш распавёў пра вялікую розніцу, якая існуе ў афіцыйных дадзеных аб выніках рэферэндуму і тым, пра што сведчаць назіральнікі. Паводле афіцыйных дадзеных бралі ўдзел у рэферэндуме болей за 70% выбарцоў. З іх за адмену абмежавання выказаліся болей за 90%. А вось незалежныя назіральнікі кажуць пра іншыя дадзеныя.
По данным оппозиции, в голосовании приняли участие менее 15% избирателей. Этот результат был достигнут властями за счет использования административного ресурса. Очень активно применялись так называемые карусели, то есть организованные доставки групп на разные участки, где они голосовали несколькими бюллетенями.
Это значит, что люди приезжают в одну деревню, голосуют, потом едут в другую, голосуют?
Да, совершенно верно. Одни и те же группы могли бы голосовать на 5, 6, 7 участках.
Паводле Фарида Гахраманова, за рэферэндумам мелі магчымасць назіраць і шматлікія назіральнікі, у тым ліку з Еўропы. Была магчымасць працаваць і незалежным журналістам.
Мои коллеги опрашивали лиц, выходящих с избирательных участков, за что они голосовали. Многие говорили, что они поддерживают политику правительства. Однако по существу поправок никто не мог ничего сказать. Были даже курьезные случаи, когда люди говорили, что они пришли голосовать за президента. Это выглядело очень парадоксальным, поскольку всего полгода назад прошли выборы.
Они думали, что это президентские выборы, а не референдум.
Да, да. Многие даже понятия не имели, что за голосование.
Что стало причиной такой дрэннай інфармаванасці простых азербайджанцаў? Паводле майго суразмоўцы, афіцыйныя СМІ на яго радзіме не асабліва актыўна прапагандавалі будучы рэферэндум. Улада, відаць, больш спадзявалася на адміністрацыйны рэсурс, чым на актыўнасць насельніцтва, мяркуе Фарид Гахраманов. Прымаліся і захады супраць іншых поглядаў.
З 1 января в Азербайджане было прекращено вещанне на местных частотах программ радиостанции «Свобода», BBC и «Голос Америки». И это очень негативно отразилось на атмосфере референдума. Практически о референдуме знали только активная часть гражданского общества, журналисты, политические силы. Многие слои населения просто остались в неведении.
У размове с Фарыдом я нагадаў бачаныя па тэлевізіі кадры брутальнага разгону мітнігу апазіцыі ў Баку пасля парламенцкіх выбараў 2005 году. Тады тысячы чалавек пратэставалі супраць фальсіфікацыі. Ці чакаюцца выступы апазіцыі зараз?
После разгона митинга поствыборного в ноябре 2005 года фактически в Азербайджане санкционированных акций протеста оппозиции не проводилось. Власти просто не разрешают оппозиции выходить на улицы. Кроме того, после каждых поствыборных акций протеста проводились репрессии. И это сыграло тоже определенную роль устрашения.
Фарид Гахраманов отзначил, что в Азербайджане протягивают дейнічаць разные громадские организации, выходят недзяржаўныя газеты. Падчас рэферэндуму былі зарэгістраваныя 2 агітацыйныя групы, якія адстойвалі іншыя ад дзяржавы погляды на папраўкі ў канстытуцыю. Апазіцыянеры часта падаюць на чыноўнікаў зыскі ў мясцовыя суды з перспектывай выйграць працэсы ў еўрапейскім судзе па правах чалавека.
З азербайджанскім журналістам Фарыдам Гахрамановым, які быў назіральнікам на рэферэндуме ў Азербайджане, гутарыў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. І больш падрабязна пра сітуацыю ў Азербайджане вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. У Менску цяпер 22:14, і неўзабаве гутарка з нашым сённяшнім госцем, адным з удзельнікаў праекту «Дзень блогера» Іваном Радзімічам, беларускім блогерам з Москвы. Далей спярша крыху музыкі.
Oh, можна тут. Тут тепло все часы года, из хвосту съехать можна тут. Я целый месяц ничего не бачил, як тую знаю ля куста. Там нічого не застається, як бачить зайца лісу и волка.
У Мінську 21:16 хвилин на хвалях ночной свободы гурт Testamentum Terra с песней «Я бачу волка, лису и зайца». Песня гэтая для нашего сегодняшнего гостя, одного из удельников проекту «День блогера» Ивана Радимича, белорусского блогера из Москвы. Как раз оттуль он теперь с нами на телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Иван, ваш текст на сайте «Свободы» мае заголовок «Откуль у белорусов российская самосвядомость». Ці шмат вам даводзілася сутыкацца з беларусамі ў Беларусі ці па-за межамі, якія сапраўды лічаць сябе расейцамі?
Ну, знаете, на самом деле, в основном я встречался с такими людьми все-таки за границами Беларуси, потому что в Беларуси более все-таки дружелюбная атмосфера, и как-то это странно выглядит. А в России, в принципе, да, вот несколько случаев таких было, когда человек передо мной доказывал то, что между белорусами и русскими нету большой разницы, поэтому лучше не париться особо и влиться в большую семью как бы русскоязычных, скажем так. Ну, то есть основной как бы аргумент в этом был русский язык, да? То есть я вырос на русской культуре, русский язык, русская литература, и поэтому я русский.
А вы сами лечите себе русским, потому что вот вы зараз размовляете по-русски и выросли так само, может быть, на русской литературе, на русской культуре?
Ну, знаете как, у меня вообще история сложная. Я родился в Москве и половину своей жизни прожил в Москве. Поэтому, как бы да, конечно, я вырос на русской культуре, на с русским языком, да, але все ж таки белорусскую я ведаю, володаю, часом корыстаюся, але все ж таки это володание не зусім доброе для того, как корыстаться им зараз.
По-моему, достатково доброе как раз корыстаться зараз, так что, коли можете, то корыстайтесь, коли ласка. Я думаю, нашим слухачам будет, наоборот, приемно почуть, что белорус в Москве не забылся на родную мову.
Ну, ведаете, просто будет шмат русизмов и припынок. Тому, я думаю, все ж таки лепш слухачоу так особливо не турбовать, не резать слых, тому...
Ну, по-моему, слых абсолютно не реже. А вот вы написали, что вам сдается, что ни один отсоток белорусских громадян был бы не супрать пожить у Менской федеральной окрузе. Чому вы так думаете? Вы сами только что сказали, что в основном такие меркования вы чули от людей, которые живут в России. Максим, это как раз тому, что они изъехали в Россию, и живут в России, тому их такое меркование. Чому вы лечите, что все-таки значный процент белорусов хочет жить в Минской федеральной окрузе России?
Ну, знаете, это не совсем так, потому что вот я как блогер в ЖЖ встречал нескольких людей, которые в качестве места своего проживания так и указывали Минский федеральный округ. Да, то есть эти люди достаточно, ну, это белорусы местные, которые живут в Беларуси, там в Минске, но которые при этом вполне сознательно вписывают федеральный округ и хотели бы. То есть на самом деле и в Беларуси ведь есть какой-то процент людей, то есть может быть он более маленький, но все-таки он есть.
Але таких людей, напевно, можно знайсти и где-нибудь в Украине, у Прибалтицы. Например, кто-нибудь, кто будет жить в Севастополе, напишет, что вот Севастополь, там, город русской славы, и кто будет жить в Прибалтице, так само может тешить себе марами про то, что Литва, и Латвия, это так само будет коли-нибудь часткой Российской Федерации. И на вашу думку, что-то принципово отрознивается помеж Белоруссию и этими меньшими краинами?
Ну, знаете, тут имеет место все-таки такая имперская идея, которая очень популярна в России, и люди, которые, скажем так, тусуются в российском медийном поле, они все-таки ее воспринимают, да, то есть термин «имперец», он вполне нормален, он вполне спокойно употребляется там в официальных текстах. Вот, а в России, в Беларуси ситуация немножко другая, потому что в Беларуси все-таки больше оснований для этого, да, то есть в Беларуси русскоязычное телевидение, русскоязычная там реклама, да, какое-то, ну, вообще все окружение, оно русскоязычное. Поэтому, конечно, почва для этого, она более лучше подготовлена. Вот.
А вы сами часто наведываете Беларусь опошними годами?
Ну, раньше вот часто ездила. Последний раз был где-то, наверное, год тому назад. И вот очень хотел бы в этом году съездить, может быть, летом. Но тут у меня много знакомых, родственников, да, которые часто ездят в Беларусь там, да, то есть как-то связи я стараюсь все-таки не терять.
И вы сказали, вы бывали в Беларуси. Для вас что было наибольш подобное на Россию и что было головным отрознением помежду двумя краинами?
Ну, знаете, все-таки главная похожесть – это язык, да, то есть много было текстов русскоязычных, да, все говорили, в принципе, на русском языке, хотя какие-то визуальные вещи, да, были на белорусском, то есть название станции, да, еще что-то, то есть это добавляло скорее какого-то такого, ну, не то чтобы национального колорита, какого-то областного, то есть такое ощущение, что попал в какую-то национальную республику Российской Федерации, да, то есть с двумя языками, так, то есть какого-то такого ощущения, что попал в другую страну, в принципе, не было. Единственное, что более добрые люди, более чистые улицы, да, но это так вот, на фоне визуального. Вот. То есть, пожалуй, вот главное различие, если не вдаваться там в какие-то дебри.
Я нагадаю, с нами на связи один из удельников проекта «День блогера» Иван Радимич, белорусский блогер из Москвы. Ягоны текст вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. А в Минску 24 часа на сутки працует телефон-отказник номер 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и свете.
Лукашенко, так званый президент Беларуси, на предприятии «Вице-Древ» назвал нашу оппозицию пятой колонны и ворогами белорусского народа. По моему мнению, к сожалению, пятая колонна в Беларуси есть. Только эта пятая пророссийская колонна находится не в оппозиции, а у власти уже 15 лет. Эта оккупационная власть окончательно ограбила белорусский народ, лишает его своего белорусского языка, белорусской культуры, белорусской истории. Тысячи и тысячи патриотов от оппозиции прошли тюрьмы, были избиты и покалечены, а некоторые вообще похищены насильно и уничтожены.
Одно из сегодняшних телефонований, я еще раз нагадаю, номер у Минску 266-39-52. Телефонуйте в любой час, а вот отказник у Минску включенный теперь. А с нами на связи по-ранейшему один из удельников проекту «День блогера» Иван Радимич, белорусский блогер из Москвы. Иван, вы удельничаете в белорусском житті в Москве?
Да, конечно.
И в каких организациях?
Ну, вообще ситуация в Москве очень сложная, потому что даже на ту кучку каких-то сознательных белорусов, да, то есть тех, кто хочет нести это знамя белорусскости, предполагается уже несколько зарегистрированных организаций. Но, насколько я могу судить, единственная группка людей активных, да, то есть в которую вхожу как бы в том числе я, она не имеет регистрации, это белорусы Москвы. У нас есть свой сайт москва.нет, вот, и там мы размещаем какие-то свои объявления, там какие-то новости жизни. Ну, то есть в целом жизнь идет, но она очень как бы заторможенная. Для того количества белорусов, которые в Москве проживают официально, это очень, очень такая медленная жизнь.
Скажите, коли вы завели свой блог, что вас наиперш до этого подштурхнуло?
Ну, изначально, вот когда я завел блог в 2006 году, он был скорее для себя. То есть там были какие-то личные записи, там какой-то лыдыбор, а потом уже как-то пришло осознание того, что ну, стало все больше читать.
Простите, а вы не могли бы потлумачить с тем, кто не знаком с терминологией интернета, что такое лыдыбор?
А, лыдыбор, ну, это если дневник по-русски набрать латиницей, то получится слово лыдыбор. То есть это дневниковые записи о жизни, там, я погулял с собачкой, я встретился с девушкой, там, и так далее.
А теперь вот. У вас уже нема таких записов про собачек и девчат?
Сейчас, да, я стараюсь этого избегать, потому что это уже, думаю, никому не интересно.
Коли вы починали свой блог, были некие иншие блоги, на которые вам хотелось равняться, так бы мовить?
Ну, пожалуй, блоги, которые я читал, да, то есть которые, на которые я хотел бы равняться, это были топовые блогеры. Топовые блоги, то есть это там, ну, честно говоря, уже не помню, кто там был, но это были люди, которые чего-то добились, да, то есть которые давно в интернете сидят, которые понимают во всем этом толк, и они делали интересные записи. Мне было их интересно читать, и, конечно, хотелось вот как бы перенять их опыт.
То бок вам хотелось зарабить популярный блог миновито, как его читала шмат людей, так?
Ну это вот да, когда уже перестало хотеться писать вот какие-то дневниковые записи, уже да. Уже пришло более такое серьезное понимание этого.
Я нагадаю, с нами на связи Иван Радимич, белорусский блогер из Москвы, и егоный текст для нашего проекта «День блогера» вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. И мы протягнем эту гуторку праз паўхвіліны после короткой обвестки.
Про вёску Градалі я даведаўся з падляскай беларускай газеты «Ніва». Знаходзіцца вёска ў некалькіх кіляметрах ад Бельска-Падляскага і вядомая на ўсё наваколле сваёй, як сцвярджаюць градалёўцы, цудадзейнай крыніцай. Але не толькі ёй. Давно я не чуў столькі народных песень, як у Градаля.
Подорожа з метра Бартосіка ў Градалі на Падляшы літаральна праз паўгадзіны адразу пасля 23 гадзіны паводле менскага часу пасля выпуску навінаў. А цяпер у Менску 22 гадзіны амаль 28 хвілінаў і з намі на сувязі па-ранейшаму Іван Радзіміч, беларускі блогер з Москвы, адзін з удзельнікаў нашага праекту «Дзень блогера». Іван, вы сочыце за цяперашнім візітам Александра Лукашэнкі ў Расію?
Ну, знаете, вот видел новость, да, вот когда он сегодня посетил Россию, да, вы имеете в виду?
Так, так, сегодня были перамовы с керовником России.
Ну, знаете, у меня свое мнение по этому поводу. Лукашенко постоянно там, либо он в Москву, либо там Путин, либо Медведев в Минск, и это уже, в принципе, обычно, на мой взгляд, то есть это такая политика лавирования между Западом и Востоком, и не знаю, к чему она приведет, но как-то особо стараюсь за этим не следить.
А вы сочите у Оли за падение в Беларуси, за ситуацию в Беларуси?
Да, стараюсь. Но стараюсь все-таки в политику не лезть, то есть по поводу различных там партий, да, каких-то там митингов и прочее, это все-таки уже слегка приелось уже за эти годы, поэтому стараюсь это... Ну, то есть слежу, конечно, но, по крайней мере, в блоге об этом стараюсь особо не писать, потому что, ну, это уже приелось все-таки.
А что, на вашу думку, теперь отбывается наибольш важного в Беларуси, что, может быть, людям, которые живут внутри страны, не так зауважно, а вот сбоку, может быть, лепше видать?
Ну, конкретно из России интересно наблюдать за развитием кризиса экономического, да, то есть вот я в последнее время смотрю за новостями, и складывается такое ощущение дежавю, то есть очень многие новости копируют российские новости вот месяца три назад, четыре, то есть вот ноября-декабря, то есть вот недавно там прошли новости про спад в строительной отрасли, да, в машиностроении, вот сейчас пошли там про дефицитный бюджет, да, там. То есть все это было в России уже несколько месяцев назад. Сейчас уже другой период идет. И интересно наблюдать, вот будет ли дальше эта параллель соблюдаться.
И что нас тогда чакает, коли будет соблюдаться? Что нас чакает про 3 месяца? Что чакает Беларусь?
Ну, скорее всего, ну, мне так кажется, что многие чиновники повылетают со своих кресел. И если власть устоит, то, ну, нормализация будет там через... Ну, несколько месяцев, мне кажется. Хотя, скорее всего, какие-то большие политические дрязги будут на самом высшем уровне. Но это мне так кажется.
Дякую вам великий за гутарку. Я нагадаю, гэта быў прагноз аднаго з удзельнікаў праекту «Дзень блогера» Івана Радзіміча, беларускага блогера з Москвы. І ягоны тэкст, а таксама іншыя тэксты блогераў вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Свабода.орг. Да завтра застаецца меней за 1.5 гадзіны на хвалях начной свабоды. З вамі далей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра тое, наколькі вытрымліваецца дыпламатычны пратакол у апошніх замежных паездках Аляксандра Лукашэнкі, пра рэйтынг гарадоў Беларусі паводле ўмоваў жыцця, пра новы фонд у падтрымку інвалідаў, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Маруську Аліфер. Пасля 23 гадзіны падарожжа ў вёску Градалі на Падляшшы, у перадачы «Беларуская Атлантыда» гутарка пра Вільню, у беларускім замежжы пра тое, як беларусы свету будуць святкаваць Дзень волі, а таксама прагучыць запіс онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Аляксандрам Казуліным. Але найперш нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноўку Стась Івашкевіч.
І зноў добры вечар. На пачатку пра беларускія падзеі. Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрым Мядзведзевым у яго загараднай рэзідэнцыі. Беларускі прэзідэнт выказаў незадаволенасць, што падпісаныя на вышэйшым дзяржсавеце саюзнай дзяржавы дамоўленасці пакуль застаюцца толькі на паперы. Сёння пачаўся двухдзённы саміт еўразвязу ў Брусэлі. Заўтра адным з галоўных пытанняў будзе магчымы ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. Адмова ад далейшага дыялогу з Еўропай можа назаўсёды выключыць Беларусь з працэсаў еўраінтэграцыі. Так заявіў лідар грамадскага аб'яднання «Рух за свабоду» Аляксандр Мілінкевіч на саміце Еўрапейскай народнай партыі ў Брусэлі. Еўрапейскія палітыкі будуць пільна сачыць за святкаваннем Дня волі ў Менску 25 сакавіка. Пра гэта заявілі арганізатары акцыі, якія таксама заклікалі сілавыя структуры не рыхтаваць правакацыю супраць удзельнікаў мірнай акцыі. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў заклікаў еўрапейскія інстытуты адмовіцца ад запрашэння Аляксандра Лукашэнкі ў Прагу. Іслонімскі райвыканкам адмовіў сябрам Беларускага народнага фронту ў дазволе на правядзенне пікету да Дня волі. У адмове, засланай заяўнікам акцыі, гаворыцца, што заяўка на правядзенне пікету была запоўнена няправільна. І коротка пра падзеі ў свеце. Цэнтр выбаркам Азербайджану паведамляе, што 92% выбарнікаў пры яўцы ў 71% падтрымалі на ўчорашнім рэферэндуме скасаванне абмежаванняў на колькасць прэзідэнцкіх тэрмінаў для аднаго чалавека. Канстытуцыйны суд Кыргызстану пастанавіў, што прэзідэнцкія выбары ў краіне павінны адбыцца не пазней за 25 кастрычніка гэтага году. Лідары краінаў еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі абмяркоўваюць супольныя захады для прыпынення эканамічнага спаду. І ў Аўстрыі да пажыццёвага зняволення асуджаны 73-гадовы Йозеф Фрыцель. Ён 24 гады трымаў у зняволенні і гвалціў сваю дачку, якая нарадзіла яму 7 дзяцей.
Вы на хвалях начной свабоды і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці і Гомелі раніцай каля 0 градусаў, удзень каля +4, часам мокры снег. У Віцебску, горадні, Магілёве і Менску пераменная воблачнасць, але без ападкаў, раніцай каля градусу марозу, удзень каля +3. Сёння ў Менскім доме інвалідаў адбылася прэзентацыя дабрачыннага фонду «Адраджэнне Старт». Фонд будзе дапамагаць людзям, якія пазбаўленыя дапамогі ці недастаткова яе атрымліваюць ад дзяржавы. Супрацоўнікі фонду спадзяюцца, што ў хуткім часе да іх далучацца валянтэры, якія маюць прафесійную падрыхтоўку. Заснавальнікі фонду падзяліліся сваімі планамі падчас прэзентацыі і ў доме інвалідаў была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Старшыня праўлення фонду Якаў Басін распавёў, што даўно саспела неабходнасць у стварэнні менавіта такога фонду.
Самае главнае, што можа зрабіць гэты фонд, гэта аб'єднаць сілы людзей, которые гатовы памагаць тым людзям, которые в том или ином качестве абіжаны обществом. Это люди больные, это люди инвалиды, это люди малоимущие, для которых любая гуманитарная помощь, полученная за границей, это уже благо. Это люди, которые теряют чувство национального самосознания только потому, что у них нет условий для реализации их национальных чувств.
На презентации фонду «Адраджэння Старт» присутнічалі удзельнікі зімовых паралімпійскіх гульняў. У спаборніцтвах, якія праходзілі ў США, бралі ўдзел спартоўцы з 90 краінаў. Каманда з Беларусі па канькабежным спорце заваявала 9 узнагародаў – 2 залатыя, 3 бронзавыя і 4 срэбныя алімпійскія медалі. Менавіта супрацоўнікі фонду знайшлі грошы, каб накіраваць на гульні спартоўцаў. Падчас прэзентацыі кожны атрымаў валантэрскую майку. Выканаўчы дырэктар фонду Алена Разладова апавяла, што фонд мае патрэбу ў прафесійных валантэрах.
Когда я говорю, что мы собираемся развивать волонтерство профессионально, мы и идем к этому. Понятное дело, волонтеры нужны и в тяжелой физической работе. Сейчас мы вместе с Домом ветеранов здесь думаем о том, как бы организовать такие волонтерские дни, когда, например, в субботу будет вести прием нотариус бесплатно. Очень серьезная проблема консультации специалиста-мамолога, потому что очень много женщин здесь проживает и молодых. Валеолога мы ищем, специалист по здоровому образу жизни.
Доброчинный фонд супрацовничает с Менским хосписом. Теперь под опекой хоспису знаходзяцца 200 хворых на рак. 28 чалавек з іх у стацыянары. Галоўны врач хоспісу Вольга Мычко паведаміла, што персоналу патрэбная прафесійная дапамога.
Специализированной подготовки именно врача паллиативной помощи, медицинской сестры паллиативной помощи на сегодняшний день, к сожалению, нет. В мире практика, конечно, есть. Это специализированные тренинги, курсы. Это информация в виде печатных изданий, вербальных каких-то тренингов. И волонтеры не просто волонтеры, волонтеры, так скажем, профессионалы.
Алена Разладова поведомила, что в перспективе супрацовники фонду различаются на допомогу державных структур, для створения предприемств, на яких смогут спрацовать инвалиды и люди сталого века. Таким чином яны змогуць не толькі адчуваць сябе патрэбнымі, але і самастойна зарабляць грошы.
На прэзентацыі новага дабрачыннага фонду «Адраджэння Старт» пабывала наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Вы на хвалях «Начной свабоды» ў Менску 22 гадзіны і 37 хвілін.
Доследы свабоды.
Учора Александр Лукашенко выправіўся з працоўным візітам у Маскву, дзе сёння сустрэўся з расійскім кіраўніком Дмітрием Мядзведзевым. Ужо звыкла ў паездцы Лукашэнку суправаджае 5-гадовы сын Мікалай, пра чыё існаванне грамадскасць даведалася прыкладна год таму. Цягам гэтага месяца бацька і сын ужо двойчы траплялі ў аб'ектывы камеры ў Сербіі і ў Арменіі. Наколькі такія паездкі адпавядаюць дыпламатычнаму пратаколу? Тэму даследаваў Ігар Карней.
Сюрпризы для офіційних особов, які зустрікають високого білоруського гостя, починаються вже від трапу лукашенкового самоліту. Летось не могли сховати замішання киргизькі чиновники, які вітали Олександра Лукашенку на саміті керівників СНД у Бішкеку. Замість одного меркованого Лукашенки борт покинули одразу два. Еще большая разгубленность, меркуючи з новинных кадров, з'явилася на тварах господаров, коли президент почав представлять им малого Миколку. После того Миколай Александрович стал частым гостем телеэкранов. Вось он на Олимпиаде в Пекине, вось у копии формы головнокомандующего бере удел у войсковых маневрах, вось назирая, як выбирают белорусских прыгажуняв. Все лето Миколка скорил новую вышиню, почал брать удел у сустречах на высшейшем узровне. Тыдень тому перамовы с президентом Армении Сержем Сарксяном ободва Лукашенки вяли, седячи у одним кресле. Ці будзе сёння дапушчаны Міколка ў працоўныя апартаменты прэзідэнта Расіі Дмітрия Мядзведзева? Пакуль невядома, аднак на лётнішчы ён ужо паручкаўся з дзяржаўным сакратаром саюзнай дзяржавы Паўлам Барадзіным. Увогуле візіт кіраўніка адной дзяржавы ў іншую рэгулюецца дыпламатычнымі пратаколамі, якія абумоўліваюць фармат візіту, колькасны склад дэлегацыі і, натуральна, прысутнасць сваякоў. Як правило, выключение робится для першей леди, якая может сопровождать мужа. Звычайно, ее присутность у поле зроку обмежевывается пароходом от трапу по Ивановой дорожце и дальнейшим уделом у неких неофициальных мероприемствах. Детей лидеры, принамсі европейские, на показ не выводят. Один из первых дипломатов незалежной Беларуси, колишний белорусский амбассадор у Нямеччине Петро Садовский, личит, что у даденном выпадку ни про який протокол не май говорки, да места казать про певный политез. Гэткое выключение с правилов, якое могут дозволить гостю керовники певных краинов. Однако злоуживать гостинностью, на думку господара Садовского, аморально.
Я лечу, что это хвороба. Просто дезориентованная особа. Но человек абсолютно отсутничает системные отношения до женщин, до семьи. Это особа разбуранная. Коли он едет на усход, ну можно подумать, что там какие-нибудь Хайле Селаси своим наследным принцем может з'явиться. Такое ж мы бачили в советский час. Это аномалия. Это жудасно, это вельми ненавистно до дитячи. Дитя повинно спать, дитя повинно быть свои эмоции, гульни. Это просто жорстко. Подумать, вот едет до медведя, взял с собой детенка. Может, той пошкодой приехал одинокий батька. Давайте ж я ему дам гроши. Можно так жартовать. Это фантасмагория, это черт ведая что. Это сдет. Я не ведаю, в який час мы живем, и что робит церква, якая молчит.
Колишний начальник Головного державно-правового управления администрации президента Александр Пласковицкий так само каже, что ніякие протокольные рамки у випадку замежных візитами Лукашенком не витримлюються. Однак реагувати чи не реагувати на ескорт у вигляді ягоного сина справа передусім того боку, який приймає білоруського керівника. Сподіватися, що нехто з ближайшого оточення Лукашенки зробить йому заувагу на конт морально-етичних норм поводинів, не випадає. Ніхто не спішається підписати собі присуд.
Він собі так поставив, що зауваги зробилися немогчимими. Тих, хто робить зауваги, і він давно позбавився. Не стало там Гончара, Булахова, Синицына, хто робив йому зауваги.
Як можна зрозуміти того ж президента Армении, який бачить перед собою таку пару?
Сміються вони. Але ж таким їм я ще розмовляти, як не з ним. Країну він контролює. Не можна дарувати таке порушення дипломатичного протоколу. Шмат які літери в опошній час взялись за некі критерії добрих поводин приходять з собаками, з котами, птушками. Чому б не приходять після цього сина?
Активне просовування Лукашенком молодшого сина шмат хто схильний сприймати як окучування Глеби під свого політичного спадкоємця. Правда, до президентського узросту Миколку Росія ще 30 годов, що у свою чергу спораджає розмови про можливість світської монархії у Білорусі. Александр Лукашенко по виниках референдуму уже отримав можливість бути президентом необмежуваною кількість термінів, тому технологічно може випістувати собі спадкоємця. Да й сам Лукашенко намеками давав зрозуміти, що ставить не на старейших Віктора і Дмитрія, а на маленького, унікального чоловіка. Правда, консультант у інформаційних стратегіях, уладальник піар-агентства у Києві Михайло Подоляк, 5 років тому депортований з Білорусі за створення погрози національної безпеці, подобну вірогодність лічить моцно перебільшеною.
Я би взагалі не з іншої сторони смотрел. Це не аналогія. Він просто компенсує своє неудачне дитинство. Він був байстрюк в повному сенсі. Тобто його шпиняли, били. То він хоче цьому теж формально байстрюку, теж незаконнороджений син, дати те, чого сам в дитинстві не отримав. Це такий паразитський комплекс. Тут нічого нету необычного і монархічного. Человек свои детские страхи таким образом компенсирует, реализует. Там многие серьезно относятся, типа вот наследник, там какой наследник? Это как игрушка, слоник домашний. С утром просыпается, садит перед собой как игрушку, начинает придумывать, куда бы эту игрушку еще заткнуть.
За год, что Миколка сопровождая батьку, у поля зроку ніводного разу не трапила ягонная мати. Хоть формально Лукашенко застається у шлюбі з Галиною Радзівоновною, яка після обрання мужа президентом відмовилася переїжджати у столицю, однак сам він признався, мать ягоного молодшого сина – лекарка. Методом дедукції журналісти вилішили – гэта Ірина Абельская, колишня особистая лекарка президента, певний час керівниця так званої лечкомісії. Однак некалькі годів тому Абельская була позбавлена усіх посадов, і тепер про її роль у житті Лукашенков відомо тільки праз чутки.
Ігор Карній розказував, наколькі відповідають поїздки Олександра Лукашенки з його 5-годовим сином Миколаєм дипломатичному протоколу. І на гэтую ж тэму выказваюцца і слухачы свабоды. Нагадаю, у Менску працуе тэлефонны адказнік 266-39-52.
Пытанне, як адносіцца беларускі народ да Лукашэнкі бацькі, які возіць з сабой малодшага сына, як гэта аплачваецца з карманаў падаткаплацільшчыкаў? Ці гэта аплачвае сам Лукашэнка? Гэтым абавязан займацца камітэт государственнага кантроля ці палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.
Ось такое меркаванне слухача 266-39-52. Телефонного адказніку Менску працює 24 години на сутки. Сямёра з 10 беларусаў живуть у городах. Упершыню беларускія навукоўцы зрабілі спробу скласці рейтинг городов Беларусі паводле іх прывабнасці для життя. У рейтингу вайшлі 112 городов і 22 городскія паселішчы, якія з'являються центрами районаў. На прэзентацыі даследавання пабывала Інна Студзінская.
Эканаміст Владзімир Валетка распавёў, некалі вядомая урбаністка Джеймс Якабс паставіла пытанне, якая ж сіла ўтрымлівае ў горадзе разам капітал людзей і зямлю. Зямля заўсёды танней за горадам, пражыванне таксама за горадам. Роберт Лукас, адзін з аўтараў новай гісторыі эканамічнага росту, прапанаваў тлумачэнне, якое і працытаваў спадар Валетка.
Сіла, якая утрымлівае разам такую вялікую колькасць людзей, фірмаў, інвестараў, хатніх гаспадарак на тэрыторыі адносна невялікай, гэта менавіта вонкавы чалавечы капітал. Ускоснай мерай гэтай сілы з'яўляецца згода плаціць больш высокую зямельную рэнту за права за пражыванне ў буйным горадзе з мэтай атрымаць яшчэ большую аддачу.
Для пабудовы рэйтынгу былі абраныя 7 асноўных паказнікаў: тэмп росту насельніцтва, міграцыйны прырост, сярэднямесячная зарплата, доля занятых на малых прадпрыемствах, доля эканамічна актыўнага насельніцтва, транспартная даступнасць. У асноўным гэта эканамічныя паказнікі, таму навукоўцы не прэтэндуюць на ўсебаковасць. Даследчыкі прыйшлі да высновы: лепш за ўсё жывецца і працуецца беларусам у Заслаўі, сталіца на другім месцы. Распавядае адзін з распрацоўшчыкаў рэйтынгу Зміцер Бабіцкі.
Тыя гарады, якія знаходзяцца блізка ад Мінска, гэта Заслаўе, Фанніполь, Смалявічы, Лагойск і Дзяржынск, уваходзяць менавіта ў першую дзясятку. У першыя 40 найлепшых гарадоў уваходзяць таксама тыя гарады, якія знаходзяцца недалёка ад Мінску, у радзіусе 100 кілометраў. Мы можам сцвярджаць пра існаванне так званай сталічнай агламерацыі. Першая зона характарызуецца вельмі высокім узроўнем жыцця, высокім узроўнем даходаў, высокім развіццём малога бізнеса. У прынцыпе, гэту зону трэба разглядаць як адзіную адміністрацыйную адзінку. Мне падаецца, што дзяржава хутка прыйдзе да гэтай высновы.
Натуральна, усіх заінтрыгавала тое, што на першае месца выйшла невялічкае Заслаўе з насельніцтвам у 14 тысяч чалавек. Тлумачэнне з Дмітра Бабіцкага.
Абагнаў гэты горад нашу сталіцу зусім незначна. Заслаўе найвышэйшую долю в сумарным бале 186,9, 28% мае за кошт больш высокай прадпрымальніцкай актыўнасці. Наўрад ці гэты адказ будзе такім простым і трэба шукаць нейкія больш комплексныя заканамернасці.
Дарэчы, у рэйтынгу гарадоў Польшчы таксама невялікі Сопат абагнаў Варшаву. Прывабныя для беларусаў усе абласныя цэнтры. А вось што да буйных прамысловых цэнтраў, не ўсе яны паспяховыя. Прывабна выглядаюць тыя, дзе ёсць прадпрыемствы нафтахіміі ці вырабляецца канчатковая прадукцыя, што ідзе на экспарт. Распрацоўшчыкі рэйтынгу акрэслілі і праблемныя групы гарадоў, на якія варта звярнуць увагу пры фармаванні дзяржаўнай палітыкі развіцця рэгіёнаў.
Рассказывала Инна Студзинская. Вы на хвалях ночной свободы у Минску 22 годины и 48 хвилин. И зараз Юлия Рымашевская заглядом завтрашнего недержавного белорусского друку.
Народная воля паведамляе, што першая ў Беларусі пацыентка з перасаджаным сэрцам напісала ліст Александру Лукашэнку. Сям'я Раткевічаў у Клецку жыве ў прыватным дамку без выгодаў, без вады, з пячным ацяпленнем. Жылая плошча 17 квадратных метраў. У сям'і двое дзетак, адзін немаўлятка. Распавядае намесніца галоўнага рэдактара Марыя Эйсмант.
Другая праблема ў тым, што зараз муж яе пайшоў у дэкрэтны адпачынак, і яны жывуць, уся сям'я, 4 чалавек на пасобі ў 374 тысячы. Як муж заважыў нашай газеце, што, канешне, сёння дапамаглі, лишь я разумею, што так працягвацца не можа. І хацеў бы таксама пайсці працаваць, каб дапамагаць сваёй сям'і. Калі б, ён кажа, былі больш-менш нармальныя жыллёвыя ўмовы, то і жонка бы адаптавалася да жыцця, і хутчэй бы, як магла глядзець за дзецьмі, даць магчымасць яму працаваць.
Дарэчы, як паведаміў прафесар Юры Астроўскі, пацыентка з перасаджаным сэрцам пачувае сябе добра. На наступным тыдні яе выпішуць. Ганцавіцкі час паведамляе добрую навіну. У Ганцавічах, дзе ўсё зачыняецца і беспрацоўе перавышае сярэдні паказнік па краіне ўтрая, створана 30 новых працоўных месцаў. Распавядае рэдактар Ганцавіцкага часу Пятро Гузаеўскі.
На адкрытым акцыянерным таварыстве «Модуль» адкрыты новы цэх, дзе ўтачанне паставілі абсталяванне, там будуць выпускаць муфты для трубаў. Гэта праводзіцца ў рамках інвестыцыйнага праекта коштам 14,5 мільярдаў рублёў.
Комсомольская правда в Белоруссии высветляла, ці знизить бюджетникам заробки. Чуткі пра гэта ходзяць ужо месяц. Урад гэтыя чуткі пакуль не пацвярджае, але кажа пра тое, што зараз ідзе карэктыроўка бюджэту. Маладзечанская рэгіянальная газета прэзентуе новую рубрыку «Малавядомыя старонкі апошняй вайны».
У 41-44 годах дзейнічалі не толькі партызаны, якія ўваходзілі ў злучэнні пад агульным камандаваннем цэнтральнага штабу партызанскага руху ў Маскве. Значныя сілы былі злучэнні падраздзяленняў арміі краёвай, чый рух каардынаваўся польскім урадам у выгнанні у Лондоне. Як складаліся ўзаемаадносіны гэтых вайсковых сілаў?
Як складваліся ўзаемадачыненні гэтых вайсковых сілаў, даследуюць журналісты рэгіянальнай газеты.
Заўтрашняе недзяржаўнае выданне аглядала Юлія Рымашэўская. А зараз, як заўсёды ў чацвер, Максім Жбанкоў раскажа, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку.
Добры вечар. Сёння зноў разважаем пра кіно, адзначаем поспехі ды няўдачы. Як звычайна, пачнем з пазітыву, але пазітыву вельмі няпростага. Бо карэйскі майстар Кінкідук простых рэчаў не робіць. Ягоная найноўшая стужка «Мары» альбо «Мрой» створана на ростанях усходніх паданняў і еўрапейскіх гульня розуму. У выніку атрымалася вытанчаная рэфлексія з няўцямнай нагоды. Галоўны герой-мастак сніць дзіўныя падзеі, а галоўная гераіня, загадка дзяржаў у белым, усё гэта выконвае насамрэч. Прысніў мастак аўтаздарэння, а дзяўчына разбіла сваё аўто. Але ж яна не памятае нічога, а ён усё ведае і нічога не здольны паправіць. Творчы стыль Кінкідука – французская новая хваля плюс усходняя каліграфія. Відавочнай крыніцы натхнення – экзистэнцыяльна-магічная проза ад Кафкі да Борхеса і Картазара. «Мары» – гэта эстэцкая плыня свядомасці, у якой працэс ёсць больш істотным за вынік. Глядзець Кінкідука – усё роўна, як глядзець калекцыю сваіх улюбёных сноў. Прыгожа, натхнёна, безнадзейна. У лік адмоўных уражанняў гэтым разам трапіла амерыканская жахаўка «Ненароджаны». Рэжысэр Дэвід Гоер зрабіў звычайную і вельмі распаўсюджаную памылку, знайшоў цікавы сюжэтны ход і ператварыў яго ў павольнае і маркотнае кіно. Дзяўчына пачынае бачыць прывід хлопчыка, а той ёй кажа, што жадае быць жывым.
Some people are doorways.
What are you doing, Maddie?
You have to go. He wants to be born now.
У гэтым кіно ўсяго зашмат. Памёрлых дзетак, нацыстаў, дэманаў і блізнят, цемры і ляманту, і ўсё гэта чамусьці зусім не працуе. Магчыма, з той нагоды, што аўтары вырашылі банальна запалохаць гледача, не звяртаючы ўвагі на дробязі на кшталт якаснага сцэнару. І нарэшце мой асабісты выбар гэтага тыдня. Не шэдэўр, не клясыка і нават не анімацыя. Бо гэтым разам я атрымаў свой сціплы кайф ад прагляду кіно абсалютна другаснага і вельмі энергічнага. Стужка завецца «Кот», а зняла яе рэжысэр Мімі Летер. Тут усё так проста, што амаль добра. Старэйшы Морган Фрымен рабуе банкі, бляндынкі з Брайтон-Біч палююць на даверлівых лацінасаў, а пашарпаны мача Антонія Бандерас танчыць пад гурт «Тату». Паўтары гадзіны 100-адсоткавага душэўнага камфорту. Узорны чупа-чупс для кінаманаў.
Відэаагляд ад Максіма Жбанкова. А я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Ён уключаны і ў гэты час. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
отказы керівників політичних партій і організацій газеті «Наша Ніва» на питання, як іде підрихтовка до Дня Волі Міленкевича, Ляуковича, Новощада, Калякіна, Северинця і інших, повністю розкрили їх ставлення до досягнення реальної державної незалежності Білорусі. Просто соромно за дорослих мужчин-політиків, які на узровні капризної дівки тлумачать, чому яна не пойде на танці. Усім вам, шановні політики, треба долучитися до товариша Калякіна, який відкрито і чесно сказав, мене у цей день у Мінську не буде. А мо для Білорусі було б лепш, каб таких політиків хоча б на 25 соковика не було не тільки у Мінську, але й у Білорусі. Професор Микола Савіцький.
266-39-52, телефон «Аутоотказник» у Мінську. Ви на хвалях «Ночної свободи», і я передаю мікрофон своєму колегу Дмитру Бартосику з його музичної передачі і розвітуюся з вами на сьогодні. Не губляйте свободи.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. Мы протягиваем слухать Маруську Алифер, бардессу с Подляшша, якая переехала в Менск, але не покинула родину. Я упершиню почув ее у вельми душевным концерте, який отбылся у травни 1996 года у столичном театре «Вольная сцена». Выступали две авторки – Ольга Терещенко и Маруська Алифер. Спевали и по чарзе, и разом, и на два голосы, и у сопровождении струнного квартету. Ой, было хороша! Поверьте на слово, такие концерты запоминаются на все житё. Кстати, с 96-го года.
Я, в принципе, не выступаю.
Да это безобразие, пробачь меня, Калиласка.
А это реально.
Ты сама-то не шкодуешь?
Шкодую. Шкодую. Я шкодую того, что я не співаю, что мне мало часу на то, як посидеть банально, поиграть на гитаре. Але все оно оправдано тем, что живут и гадуются детки, и им укладывается весь мой час, потому что им он потребный, и его никто не отдаст, это ничем не окупится. Вот подрастуть, будет часу более. Все можно реализовать.
Что тебе раздражняя у житті? Ну, есть что-нибудь, что можно?
Да, может, есть. Я страшенно не люблю, коли люди наракают. И особливо тогда, коли сами ничего не робят. Я не могу зрозуметь, чому люди, як правило, постоянно ходять і повторяють, а як тяжко живеться, а як дрэнна живеться, ой, як недобра, а як тяжко, а як не так. Гэта як у тым анекдоце. Хочаш захварець, пачытай медицинский даведнік. Усміхніся, будзе ўсё ў парадку.
Нацыянальная рыса?
Я думаю, што ўсё ж такі так. Таму што так склалася, майго бацькі ўжо няма ў живых 25 гадоў, але я ніколі не забуду того, што ён паўтараў. Ніяк то будзе. Як бы там не было тяжко. Руки у мозолях, спина болит, усё ныє, и здається, что там силы на наступный крок не хапает. Неяк я на ту буде. Всё в порядку. Заспевали и пошли далі.
Звени мой свет, надей мои, земля. Ты дыхаешь озёрами, лесами, зелёными. Сосна надії дорогу спокваля, зелёними отулить голосами. Сосна надії дорогу спокваля, дзесь гнёзда ў сініх раніцы святло, трапеча птушанятка. Слёте, планета прилсит аннем за его, планета песень спее в одиноте, планету крыл свитанием за его, планета песень. день спіє в одиноті. Листок малий, як тінь далеких снов, страсає на щаку раси льдинку. І ти вальсяш, що на